Дом таксиста был погружен в темноту. Он походил на все остальные жалкие маленькие домишки в этом районе, мимо которых мы проехали. Оштукатуренные стены, одно большое окно, выходящее на крохотный прямоугольник сада, гараж размером с весь остальной дом. Никто нас не видел, когда мы подъезжали. Таксист открыл двери гаража, и мы въехали внутрь. Там стоял Бьюик новой модели. Темно-синий или черный, трудно было сказать при таком плохом освещении. Я заставила его выкатить Бьюик на дорожку перед гаражом, а потом вернуться. Мотор такси по-прежнему работал. Водитель закрыл дверь гаража.
«Покажи мне дом», — тихо попросила я.
В доме было все так, как я и предполагала, и оттого еще тоскливее. В раковине лежали грязные тарелки. По полу в спальне разбросаны носки и белье. Везде валялись газеты. А со стен на это безобразие смотрели дешевые фотографии детей с глазами Лани.
«Где твой пистолет?» — спросила я.
Мне не нужно было прощупывать его мозг, чтобы выяснить, есть ли у него оружие. В конце концов, это юг. Таксист повел меня вниз по лестнице в плохо освещенную мастерскую. На голых шлакоблочных стенах висели старые календари с фотографиями обнаженных женщин. Мужчина мотнул головой в сторону дешевого металлического шкафчика, где у него хранились дробовик, охотничий карабин и два пистолета, завернутые в промасленные тряпки. Один из них оказался длинноствольным спортивным пистолетом небольшого калибра и притом однозарядным. Другой — более знакомое мне оружие. Револьвер 38-го калибра со стволом сантиметров 18, немного похожий на антикварный револьвер Чарльза. Я уложила в корзину револьвер, три пачки патронов, и мы вернулись на кухню. Водитель принес ключи от Бьюика, и я принялась сочинять записку, которую он должен был оставить. Записка получилась не очень оригинальная. Одиночество, угрызение совести, невозможность жить так дальше. Власти могли заметить исчезновение револьвера, и уж, конечно, они будут искать машину, но убедительность записки и выбор способа должны снять подозрения. Во всяком случае, я на это надеялась. Водитель вернулся в свое такси. Дверь из кухни в гараж осталась открытой всего на несколько секунд, но и этого хватило, чтобы глаза мои заслезились от выхлопных газов. Когда я в последний раз мельком глянула на мужчину, он сидел в машине, выпрямившись, руки его крепко держали руль, а глаза смотрели прямо перед собой, за горизонт невидимого шоссе. Я закрыла дверь. Надо было сразу уходить. Но руки мои дрожали, в правой ноге что-то пульсировало, уколы артритной боли доставали до бедра. Я судорожно схватилась за пластиковую крышку стола, присела и закрыла глаза.
«Мелани! Дорогая, это Нина!»
Спутать этот голос с чем-то другим было невозможно. Одно из двух. Либо Нина все еще преследует меня, либо я лишилась рассудка. Дырочка у нее во лбу была величиной с 10-центовую монету, идеально круглая, и никакой крови. Я порылась в кухонных шкафах в поисках вина или бренди. Нашла только полбутылки виски «Джек Дэниелс». Я взяла чистый стакан и выпила немного. Виски обожгло горло и желудок, но руки мои почти не дрожали, когда я аккуратно вымыла стакан и поставила его на место. Секунду я размышляла, не вернуться ли мне в аэропорт. Но тут же отбросила эту идею. Мой багаж уже летел в Париж. Я могла его догнать, если бы села на более поздний рейс Pan American. Но сама мысль о том, что придется лететь в самолете, заставила меня содрогнуться. Я живо представила, как Вилли спокойно сидит, разговаривает с кем-то из своих спутников, и вдруг взрыв, вопли и долгое падение сквозь тьму в забвение. «Нет, я решительно не собираюсь больше летать». Из-за двери гаража доносился звук работающего мотора. Глухое, безостановочное биение. Я здесь уже более получаса. Пора уходить. Убедившись, что вокруг никого нет, я закрыла за собой входную дверь. Замок щелкнул, и в этом звуке было что-то законченное. Я села за руль Бьюика. Отсюда работающего мотора такси было почти не слышно. Я пережила несколько панических секунд, когда мне показалось, что ни один из ключей не подходит. Но потом попробовала снова, на этот раз без спешки, и мотор сразу завелся. Еще с минуту повозившись, я подвинула сиденье вперед, поправила зеркальце заднего вида и разобралась с освещением. Мне уже много лет не приходилось самой водить машину. Сдав чуть назад по подъездной дорожке, я медленно поехала по извилистым улицам жилого квартала. Только сейчас мне пришло в голову, что у меня нет пункта назначения, нет никаких альтернативных планов. Я была нацелена лишь на виллу близ Тулона и на свое новое воплощение, ожидавшее меня там. Личность Беатрисы Строн являлась временной, так, инкогнито на время путешествия. Я вздрогнула, вспомнив, что 12 000 долларов наличными остались в сумке, брошенной в аэропорту у телефона. У меня все еще было больше 9 000 долларов дорожными чеками в редикюле и соломенной корзинке, вместе с паспортом и разными карточками. Но синий костюм, что на мне, — единственное, что осталось у меня из одежды. Горло сжалось при воспоминании о чудных покупках, сделанных утром. Все это улетело с багажом. Глаза мои чуть не обожгли слезы, но я тряхнула головой и поехала. Загорелся зеленый, и какой-то кретин сзади нетерпеливо загудел. Мне чудом удалось разыскать кольцо, которое делала здесь федеральная дорога, и я поехала по ней на север. Увидев указатель поворота на аэропорт, я немного притормозила. Моя сумка, вполне возможно, все еще стоит там, рядом с телефоном. Я легко могла улететь и другим рейсом. Но я проехала указатель, не останавливаясь. Ничто на свете не могло бы теперь заставить меня ступить в тот хорошо освещенный мавзолей, где звучал голос Нины. Меня пробрала дрожь, когда перед глазами возникла картина зала ожидания для отлетающих пассажиров, где я была всего 2 часа назад или вечность. Там в чопорной позе сидела Нина, все еще в своем элегантном розовом платье, в котором я видел ее в последний раз. Руки ее были сложены на сумочке, которую она держала на коленях, во лбу дырочка с 10-центовую монету и все увеличивающийся синяк. Она широко улыбалась, показывая белые зубы, сточенные до игольной остроты. Нина собиралась сесть в самолет. Она ждала меня. Я все время поглядывала в зеркальце, меняла полосы, дважды съезжала с шоссе и тут же возвращалась обратно с противоположной стороны. Невозможно было сказать с уверенностью, преследует меня кто-нибудь или нет. Но я решила, что, скорее всего, нет. Фары встречных машин слепили глаза, руки снова стали дрожать. Я слегка приоткрыла окно, и холодный воздух царапнул меня по щеке. Я пожалела, что не взяла с собой ту бутылку виски. На дорожном указателе мелькнула надпись «I-85, Шарлотт, Северная Каролина». Я терпеть не могла север, отрывистую речь Янки, блеклые города, резкий холод и дни без солнца. Человек, хорошо знавший меня, знает также, что я ненавижу северные штаты, особенно зимой, и постараюсь игнорировать их, если только это будет возможно. Вместе с потоком автомобилей я свернула на эстакаду на выезде из города. На знаке поперек дороги высветилась люминесцентная надпись «Шарлотт, Северная Каролина, 240 миль». Дарам, Северная Каролина, 337 миль. Ричмонд, Виргиния, 540 миль. Вашингтон, округ Колумбия, 650 миль. Изо всех сил, вцепившись в руль, пытаясь не отставать от остальных машин, летящих с сумасшедшей скоростью, я помчалась в ночь. На север.